Так или иначе, но во вторник я бодрым шагом, насколько позволял мне тяжелый чемодан, направлялся пешком от станции Новое Иерусалимское в пионерский лагерь «Дружба» от Первого медицинского института. Естественно, меня никто не провожал. Да мне это и ни к чему, потому как и не покурить в дороге, да и вообще, я ведь теперь взрослый. Мне через 10 дней уже 15 стукнет. Самое главное, я успел утром переложить в собранный накануне чемодан 60 пачек примы, купленных мною вечером понедельника в магазине «Военторг» и спрятанных под диваном. Наскоро попрощавшись с мамой, я вывалился с чемоданом на автобусную остановку, полную народа. «Леха, ты куда намылился с чемоданом? Тебя что, из дома выгнали?» Это мой одноклассник Витька Цыпкин с балкона орет. Люди на остановке внимательно стали оглядывать меня и мой чемодан. «Да нет, я в лагерь уезжаю, в пионерский!» — кричу я Витьке. «В ансамбле буду, на гитаре играть!» «А тебя Агафон вчера весь день искал, сказал, если найдет, то изувечит!» — весело продолжал орать Витька. Народ на остановке стал смотреть на меня с еще большим интересом. «Пусть меня поймает сначала!» — так же весело закончил я разговор, потому что уже подошел автобус, и нужно было втискиваться в него с чемоданом. Мой сосед по дому, Агафонов Сережа, по кличке Агафон, был лет на 5 меня старше. Пришел тут из армии на побывку и давай кругом свои порядки армейские устанавливать, чтобы, значит, все честь ему отдавали. Дошла очередь и до меня. Мы вечером на прошлой неделе в беседке детского сада сидели. Я, как всегда, на гитаре тренькал. Тут и появился Агафон, здорово поддатый, и сходу начал требовать, чтобы я перед ним встал и взял под козырек. Вокруг меня девочки. Ну, я ему и сказал пару слов. А он хоть и бухой был, но запомнил. Так значит, вовремя я в лагерь уезжаю. Спустя несколько лет с Агафоном произошел весьма любопытный случай. Он сидел у себя дома на кухне и, расположившись за столом, занимался тем, что по своему обыкновению пил водку, запивая пивом. И только он взял паузу для перекура, как вдруг его старшая сестра вернулась с работы, вошла на кухню, полюбовалась натюрмортом и говорит: «Кончай тут за столом дымить, дома и так дышать нечем, лето на дворе, ступай на балкон». А жили они на 12-м этаже. И вот Сережа Агафонов встал, отодвинул табурет и решительно отправился курить на свежий воздух. Видимо, он не затормозил в нужный момент, потому как перекувырнулся через балконные перила и вывалился. И все это на глазах у сестры. Но каким-то непостижимым образом он упал не на газон, а к соседям, что жили этажом ниже. Соседи, которые мирно ужинали и смотрели увлекательный телефильм «Следствие ведут знатоки», немало подивились, откуда у них на балконе взялся Агафон, да к тому же переколотивший им все банки с огурцами. Не удивился лишь Агафон. Он нетвердой походкой прошел через кухню в прихожую и ретировался из соседской квартиры. Когда ему удалось своими ключами открыть дверь, то дома на кухне он обнаружил свою сестру в состоянии полной невменяемости. Еще бы! Только что ее ненаглядный брат Сережа свалился с 12-го этажа. Вот она сидела на табуретке и отрешенным взглядом смотрела на опустевший балкон. А братец, живой и невредимый, подошел к ней сзади, да еще по плечу похлопал. После чего Серега Агафонов надолго стал местным героем. А мой одноклассник Витька Цыпкин всего через год станет папой. Но сейчас ни он, ни я об этом даже не догадываемся. Как и 3 дня назад, мне стало неохота ждать на станции автобуса. Еще бы! Ведь меня в лагере моя гитара дожидается. Я и рванул с места в карьер, но минут через 10 уже выдохся, а коварный автобус еще меня и обогнал на полпути. Да, думаю, что-то я погорячился. Устроил себе кросс по пересеченной местности с чемоданом. Все чаще и чаще стал останавливаться, чтобы передохнуть. Ну, вот и лагерь. С дороги видно мачту с флагом на линейке. Последний перекур, и все. Тут я услышал какие-то заполошенные крики и посмотрел, откуда же они доносятся. Недалеко от главных ворот оказался небольшой прудик, и и в этом пруду плескались парень и девушка. Это они весело и задорно кричали, в основном девушка. Тут парень поднырнул и что-то там сделал, такое, отчего девушка стала вопить еще громче. Парень в два грибка добрался до берега, вылез из пруда, размахивая чем-то пестрым. Я, вытянув шею, стал наблюдать. Уж больно интересно мне стало. Что же они там делают? «Отдай, Эдик, отдай, придурок! Пионеры же увидят, идиот!» — надрывалась девушка, стоя по шею в воде. «Пусть смотрят!» — засмеялся этот Эдик. «Нам от пионеров скрывать нечего. Пионеры — наша боевая смена. Тебе есть что пионерам показать!» Быстро натянув шорты и надев шлепанцы, он побежал к кустам и повесил там то, чем так победно размахивал над головой. Я пригляделся и увидел, что это лифчик от купальника, после чего Эдик добежал до ворот лагеря и был таков. Девушку я почти не разглядел, она стояла ко мне спиной, одна голова над водой виднелась. А парня я хорошо рассмотрел и запомнил. Я на него потом буду каждый день натыкаться. Это был вожатый 4-го отряда Эдик Зуев. У главных ворот меня встречали. Да, меня встречали, как это неудивительно. Три девочки и пацан. Все примерно мои ровесники, ну, может быть, кто-то на год помладше. «Ждем, с самого утра ждем», — весело сказала одна из девчонок, а остальные согласно закивали, только парень, сохраняя независимость, тренькал очень фальшиво на гитаре и смотрел куда-то мимо. «Тебя ведь Леша зовут?» — продолжила все так же весело девчонка. А остальные опять закивали, не давая мне возможности отрицать сей очевидный факт. Ох, ничего себе! Вот она, Слава, впереди меня бежит. Нас Володя Антошин тебя встретить велел. Сказал, что если парень с чемоданом явится в джинсовой куртке с вышивкой, то это точно будет Леша Мотор. Ну да, точно, на мне моя куртка джинсовая из того польского костюма, который удалось у дяди Вову выклинчить. Я этот костюм третий год таскаю, джинсы износил, куртку еще нет. А вышивку эту мне совсем недавно одноклассница сделала между экзаменами. Сначала сходи в изолятор, покажись. Так все новенькие делают. А потом в корпусе устраивайся, тебе там Вовка с Вадимом койку застолбили. А меня, кстати, Викой зовут, продолжает девчонка. А меня Леша, отвечаю. Тут все засмеялись, кроме парня. И уже хором. «Да мы же сказали, что знаем, как тебя зовут. Ты ведь на гитаре в ансамбле приехал играть. Поэтому ждем не дождемся, когда тебя услышим». Похоже, Вовка всем про меня рассказал. Такую рекламу сделал. «Да что это с ним? Наверное, сигареты ждет, не иначе. Вот как найдут сейчас пол чемодана сигарет, будет мне ансамбль. Так, Белый, — скомандовала Вика, — проводи Лешу в изолятор. И хватит тут при нем бренчать, не позорься». И остальные согласно зашумели, мол, и правда, чего позоришься? Не видишь разве, что тут виртуоз с чемоданом стоит? «Да ладно, ладно», — неохотно встал со стула этот Белый. «Ишь, раскудахтались». А девчонки, вместо того, чтобы возмутиться, весело рассмеялись. «Какие-то здесь у них отношения особенные, хорошие. У нас в классе совсем не так. И вообще странно все пока». Они же должно быть дежурные на главных воротах, а значит, обязаны стоять у этих самых ворот в белых рубашках, в красных галстуках и каждому встречному поперечному салют отдавать. А тут все одеты, кто во что горазд, а галстук тот вообще лишь один на четверых, у Белого. Да и то такого вида, будто его год не гладили и не стирали. Белый закинул гитару за плечо, и мы отправились в изолятор. По дороге он сообщил, что Белый — это от фамилии Беляев, что я его, если угодно, могу звать Сашей, Шуриком или, как все, Белым. Ну а Вовка меня не встречает, так как начался конкурс песни, и он там выступать должен. Тут мы уже к изолятору подошли. «Ты постереги мой чемодан, Шурик», — попросил я. Не хватало еще, если прямо сейчас в изоляторе досмотр вещей сделают и мою приму найдут. Мало ли, какие у них тут порядки в дружбе. Все-таки от медицинского института лагерь, не шутки. Но никакого желания рыться в чемодане докторша не изъявила. Так, пару вопросов задала, путевку у меня забрала, ну и на вшивость проверила, в буквальном смысле. И пошли мы с Сашей Беляевым в корпус, где меня забронированная койка ждала. Саша успел мне рассказать, что вожатые у нас на отряде хорошие. Ирка с Володей. Особенно Володя классный. «Ну, ты и сам все поймешь со временем», — добавил Белый. «Таких людей не часто встретишь, как наш Володя Чубаровский». «А что таких людей, как Саша Беляев, тоже не часто встретишь?» Это я понял почти сразу. Саша Беляев был ярко выраженным пионером-вундеркиндом. В то время ему только исполнилось 14, и он закончил 7 класс. Он бегло болтал по-английски, обсуждал какие-то неведомые книги, объяснял другим пионерам разницу между преждевременной эякуляцией и эректильной дисфункцией и декламировал стихи Бродского. Но самое главное, Саша Беляев был настоящим художником. Он потрясающе рисовал. В дружбинскую историю Белый попал навечно, окрестив станцию Новая Иерусалимская Доусоном. Замызганную подмосковную платформу с кафе-тошниловкой «Ветерок», где портвейн и Верия врозли в под яйца вкрутую, он назвал именем легендарного поселка старателей Клондайка. И многие поколения после нас продолжали свои набеги на Доусон, ощущая себя героями Джека Лондона. Мое бесконечное уважение Саша Беляев завоевал после одного случая. У нас с пионер-вожатой в одном из младших отрядов была Чика, Маринка Чикина, симпатичная девушка отчетливых форм. Однажды Белый подошел к ней, долго переминался с ноги на ногу, смотрел на нее как-то грустно, а потом и говорит: «Можно ли тебе, Марина, задать деликатный вопрос?» «Да, Саша, ну чего тебе, говори», — нетерпеливо ответила Чика, а она торопилась куда-то. «Марина, скажи, пожалуйста», — спросил очень печально Саша. «А тебе бюстгальтер не жмет?» Мы прошли в абсолютно пустой корпус, где на втором этаже находились спальни нашего первого отряда. «Вот и койка твоя», — показал мне на кровать у двери Саша Беляев. «А та через проход моя, так что соседями будем. А теперь пошли на конкурс песни, там и своего Антошина увидишь. Он, кстати, один из главных исполнителей». На той самой танцплощадке при клубе, которую я еще в субботу приметил, собралась тьма народа, судя по всему, весь лагерь. Пищали малыши октябрята, пихались мелкие пионеры. Пионеры постарше сохраняли достоинство, лишь иногда позволяли себе невинные шалости, вроде запустить во впереди стоящего конфетным фантиком. Вожатые, совсем молодые парни и девушки урезонивали свои отряды, а чуть в сторонке, судя по отсутствию пионерских галстуков, расположились прочие сотрудники лагеря. Я нашел свободное местечко. Сижу, жду. А сам думаю, что знаю я все эти конкурсы песни, друг на друга похожие. Сейчас начнется «Орленок, орленок, взлети выше солнца», или, в крайнем случае, осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. В свои неполные 15 лет я был опытным пионером, то есть человеком, который совершил более 20 лагерных ходок. А в первый раз мне вообще всего 6 было, еще в школу не ходил, потому как очередные семейные сложности, и сидеть со мной некому. А добровольно я ни за что бы не поехал. Меня каждое лето запихивали в разные пионерлагеря, иногда на все 3 смены. И всякий раз я отправлялся туда, как на каторгу. Как-то и вспомнить об этих лагерях особо нечего. Разве что моего друга, Мишу Кукушкина. Как он меня, 10-летнего, учил курить махорку, которую спер у нашего художника. Мишка ловко сворачивал самокрутки, потом по приставной лестнице лазил прикуривать на чердак клуба, где он под потолком, за неимением спичек, развесил на продольной балке длинную веревку, запалив ее с одного конца. Веревка так тлела неделю, если не больше. Я курил, кашлял, и мы оба смеялись. Или как в том же году наш пионер-вожатый Саша вдруг предложил мне и еще 3 пацанам из отряда сходить с ним за грибами, и мы набрали их центнер, а вечером повара нажарили нам огромный противень. И только недавно я начал какое-то подобие удовольствия получать от всей этой лагерной жизни. Вот, например, в спортлагере 2 года назад. Там, конечно, было здорово. Жили мы не в корпусах, а в палатках. Откармливали нас, как поросят. Все пацаны из нашей палатки быстро стали моими друзьями, а я каждую ночь пересказывал им детективы, которых помнил целую кучу. У меня всегда память хорошая была. Правда, часто оказывалось, что я рассказывал эти страшные истории самому себе, потому что остальные к тому времени дрыхли без задних ног. А в основном нас вечно мучили всякими смотрами строя, смотрами песни, пионерскими вахтами, встречами с ветеранами, приездами шефов, спартакиадами, возложением цветов к памятникам и разными конкурсами. Кроме того, нужно было фигурно заправлять койку, при виде вожатых вскидывать руку в салюте, а в Орленке, куда я ездил до 5 класса, пионеры по замыслу начальника должны были ходить всю смену исключительно в белых рубашках и галстуках. И при появлении начальника лагеря по фамилии Каютов истошно голосить типа «Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два, кто шагает дружно в ряд? Это смена комсомола, юных ленинцев отряд!» Начальнику очень нравилось такое проявление пионерского задора. На перекрестке у лагеря стоял одинокий синий щит с надписью «ПЛ Орленок», а снизу кто-то приписал белой краской «Каютов – идиот». Вот и теперь я приготовился услышать что-то из стандартно-тоскливого до тошноты пионерского песенного набора. Тут кто-то вышел и объявил, что финальным в конкурсе песни будет выступление первого отряда. Все радостно захлопали, и я в том числе. Первый отряд показался буквально через минуту, постепенно выползая из боковой двери. На всех пионерах были белые халаты. Причем не то, что не по росту, это мало сказать, а размеров это на 5 больше, чем нужно. У некоторых, самых мелких, халаты волочились, как шлейф по земле, подметая сцену. «Привидения изображают», догадался я, и приготовился было покатиться со смеху. Но, увидев очень серьезные лица зрителей, передумал. Я даже Вовку Антошина в халате узнал не сразу, а только тогда, когда он с каким-то длинноволосым парнем выбрался из общей кучи, и они с гитарами наперевес подошли к краю сцены. Я, чтобы он заметил, стал на месте подскакивать и рукой помахал. Тут Вовка на меня посмотрел и кивнул так сдержанно, что, мол, узнал тебя, не суетись, а сам принялся гитару подстраивать. Наконец он подмигнул своему напарнику, и они заиграли какое-то очень веселое вступление, типа «Поспели вишни в саду у дяди Вани», и весь отряд дружно подхватил. «Наш медицинский институт, ругают там, ругают тут, что, дескать, техникой живем, и вас, врачей, не признаем. Ни словом, делом вам ответим, когда появится больной, первый, второй и третий, четвертый, пятый и шестой». По реакции зрителей стало понятно, что это какая-то очень знакомая песня, и пионеры с вожатыми и обслуживающий персонал все дружно улыбались, а многие подпевали. В конце, когда были слова про то, что тебя куда-то пошлют далеко на север, но ты в таежном лазарете вспомнишь, как тебе было когда-то весело с 1 по 6 курс, почти все встали. А тот мужик, начальник лагеря, который Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, встал первым и хлопал потом дольше всех. Какая интересная песня. И почему здесь ее все распевают, даже малыши, а я впервые слышу? Мне тогда был еще не знаком этот шутливый гимн 1-го медицинского института. Как оказалось, существовал еще гимн, серьезный, но его я услышал чуть позже. Ну а когда овации стихли, Вовка с тем волосатым парнем переглянулись и после короткого вступления другую песню начали. Я сначала ушам своим не поверил, когда они запели уже без отрядного хора, а так дуэтом. Лица стерты, краски тусклы, то ли люди, то ли куклы, взгляд похож на взгляд, а тень на тень. Я устал и, отдыхая, в балаган вас приглашаю, где куклы так похожи на людей. Ничего себе! Это же знаменитые марионетки! Песня подпольной группы «Машина времени». И где? На конкурсе песни в пионерском лагере. Ну, сейчас их уроют, как пить дать. У нас в школе даже на танцах директриса запрещала подобное играть. Я осторожно взглянул на начальника лагеря, на Мелса этого. Но тот продолжал, как ни в чем не бывало, улыбаться и кивать головой в такт музыке.
«Эх, да мне тут с каждой минутой все больше и больше нравится. Я точно сюда не зря приехал».
Ну все, последний аккорд взят, и долгие, как писали в газетах, продолжительные аплодисменты. Вовка спрыгнул со сцены и протиснулся ко мне. «Вот, познакомься», — говорит, и на того парня показывает, с которым марионеток дуэтом исполнял. «Это балаган, а это, — продолжает он, — тот самый Леша Мотор, который и будет нашим соло-гитаристом».
«А когда, — спрашиваю, — играть-то будем? Может, прямо сейчас и начнем?»
Вовка со смешком балагану говорит. «Лехе-то не имется, у него с субботы руки чешутся. Репетиция после тихого часа, так что терпи». «Пошли лучше», — говорит этот балаган. «Перекурим, а то обед скоро, а мы весь день сегодня фигней маемся. Придумали тоже конкурс. Не выпить, не покурить. Мне он сразу понравился, веселый, с юмором». А Антошин, как узнал по дороге, что я кучу сигарет притаранил, тоже веселый стал. «Живем!» Вовка даже руки потер. «Живем, балаган, хватит уже бычки подбирать».
«А я что? Я ничего, мне не жалко».